Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас выходят и посвящены, напомню, теме, которую мы обозначили как «Иерусалим и Афины». Встреча христианской традиции, христианства, христианского богословия с античным миром, с античной философией, с античной культурой. Об этой причудливой встрече, о том, что без этой встречи с античностью не было бы того христианского, ну, простите меня, дискурса, который мы сегодня знаем, или он был бы каким-то совсем другим, или, может быть, вообще бы его не было. Мы говорим на этой неделе об этих причудливых нелинейных связях. А по большому счету это вопрос о том, что нового, ранее не бывшего, принесло в мир христианство. Как посмотрело на общество, на мир, на жизнь, на Бога и на человека по сравнению с тем, как это мыслилось до христианства в античности. И, пожалуй, это центральная тема про человека в нашем цикле. Именно сегодня мы об этом будем говорить. Человек в античности и человек в христианской перспективе. В чем разница? И проводником в мир этой интереснейшей проблематики для нас будет Петр Пашков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин.
Не в первый раз вы у нас вообще в студии «Радио Веры» в этих наших циклах вечерних. Снова мы делаем цикл совместно с коллегами из ПСТГУ, и я уже говорил, вчера у нас в программе был гостем диакон Николай Антонов, которому и принадлежит идея этого цикла и такое полноценное сопродюсирование. И я очень рад, что вы снова с нами в студии.
Я тоже очень рад.
Ну вот, я это не для красного словца говорю, и не просто как часть введения, что действительно это корневой, может быть, главный вопрос, в каком-то смысле, ради которого весь цикл затевался. Мы люди, мы о себе как-то мыслим, и кажется, что так было всегда. Оказывается, нет. Оказывается, то, как мы себя понимаем, даже то, как мы про себя говорим просто, связано именно с тем, что мы живем в христианской культуре. И если это сопоставить с античностью, на контрасте лучше видна уникальность. Вот как мыслили о человеке в античности и как в христианстве? В чем принципиальная разница?
Вообще, это очень любопытно, да, потому что у нас где-то на подкорке, где-то на очень глубоком уровне нашего сознания сидит противопоставление, скорее, ну, знаете, такой солнечный, такой солярный, такой радостный, такой человечной, гуманистичной античности и христианство как чего-то такого, наоборот, очень мрачного, загнавшего человека куда-то вот в глухое подполье, да? И это любопытно, потому что, ну, вот эта оппозиция, навязанная нам какими-то вот там культурными эпохами предыдущими, она, на самом деле, ну, не то чтобы неверна, она просто совершенно упускает из виду суть проблемы, скажем так, да? Почему? Потому что, ну, тут есть такая важная фундаментальная вещь. Античность видит человека вне перспективы божественного откровения. Вроде бы как, да, как бы и хорошо, вот, да, вот зато есть человек, он сильный и смелый, своими руками судьбу свою делает, да? Дело, однако, в том, что божественное откровение подразумевает, что вот мы читаем в Священном Писании, да, что там, да, Бог говорил с Моисеем лицом к лицу, как кто-нибудь говорил с другом своим. И это сразу возвышает человека до уровня собеседника Бога. И то, что он от Бога там услышал, то, о чем он с ним поговорил, имеет чрезвычайное радикальное значение, да, вот абсолютное значение. У античного человека такого просто не существовало. Не существовало никого, с кем античный человек мог бы, так сказать, увидеться лицом к лицу, кто был бы выше его. Да, безусловно, античный человек – это самое высокое, что есть во Вселенной. Боги, они не выше человека, на самом деле, они ничуть не лучше, не хуже, такие же, значит, может быть, страстные, да, такие же там плохие, хорошие, как люди. Только всемогущие, ну, а так разницы никакой. Вот. За счет этого человек не соизмеряется ни с чем живым, личным, что было бы выше его. Единственное, чем он соизмеряется, это с какими-то, ну, абстрактными принципами, с абстрактными законами. И за счет этого и само понимание человека становится очень абстрактным. Вот есть такая книжка античного писателя Феофраста эпохи эллинизма, называется она «Характерес», то есть, по-русски говоря, «Характеры». Вот, и мы, когда говорим о характере, мы себе представляем что-то уникальное, неповторимое, да, там, не знаю, там вот яркий характер, уникальный характер, неповторимый. Античный характер – это очерк или начертание, это типаж в конечном итоге. Ну, слово само обозначает вот начертание, от слова «харассо» – чертить, да. А, вот, оттиск на монете, например, вот если монету перештамповать, это будет парахарассоин, значит, перечеканить. Вот, вот это типаж.
Интересно, то есть, когда мы по-русски говорим некие характерные черты, мы привыкли, что это как раз-таки особенные черты, а для античного, получается, мышление – это, наоборот, черты общие, родовые, как бы универсальные.
Да, вот, знаете, очень характерно в этом смысле, какой жанр есть новоаттическая комедия, вот Минандр писал, да, такую, значит, там типажи, там, скряга, значит, легкомысленная девица, там, влюбленный юноша, солдафон. Вот, ну, там их много, этих типажей, то есть их там достаточно широкая классификация. Это не 3-4 типажа, это не какой-нибудь там дешевый комедийный сериал из телевизора, да?
Но, знаете, ну вот я про сейчас говорить, я думаю как раз про это, что ведь есть такая «Библия» в кавычках сценаристов, которая так и называется «8 комедийных характеров». И там характеры обаятельный неудачник, логичный умник, простак, инопланетянин, ловелас, меркантильный, язва. Вот все сериалы, которые мы смотрим сегодня, ситкомы, они все по этой Библии написаны. Я только сейчас подумал, благодаря вам, что это что-то такое, вот некие реплики с античности. 8 комедийных характеров,
да,
то есть
да,
типажей.
Абсолютно, конечно. И вот эта вот античная типажность, она видна, ну, это вот там, допустим, нам может показаться комедийный характер, да, это смешно, но ведь есть это и в высоком. Помните Плутарха «Сравнительные жизнеописания»? Это, да, сборник биографий. Там они идут попарно. Александр и Цезарь, Цицерон и Демосфен, ну и так далее. Вот они идут такими парами. Грек и римлянин, которые принадлежат, что объединяет Александр с Цезарем? Типажи. Завоеватель, ставший правителем Великой империи. Цицерон и Демосфен. Выдающийся оратор, общественный деятель, боровшийся против тирании. Тут характер значительно сложнее, чем в аттической комедии. Это вам не просто солдафон, да, и не там это обаятельный ловелас или кто он там, да, обаятельный неудачник. Но все равно это типаж. И они выписаны так, чтобы подходить под один типажный такой вот тип, да, как бы. И они сравниваются в этом характере, в этом ключе. Их биографии рассматриваются в этом ключе, в ключе того, к какому типажу человек принадлежит. Вот. А античность вот так видит человека. Она видит человека как представителя определенного типажа, который может ему хорошо соответствовать, и тогда это здорово, правильно, хорошо. А иногда может, наоборот, уклониться от своего типажа, и это не здорово вообще-то, не надо так делать. Ты куда? Ты великий завоеватель, ты, пожалуйста, не надо тут переползать в ряды, там, не знаю, философов или героев-любовников. Ты не сюда, тебе в другую, на другую полочку. Вот,
это то есть характеры кажется давлеют над личностью?
Абсолютно, потому что... Вот, знаете, это у Аристотеля есть, да? Поэзия философичнее истории. Почему? История рассказывает о том, что было, а поэзия о том, что должно было бы происходить. Что это значит? Вот человек, на самом деле, может не соответствовать своему типажу, не отыграть его в полной мере. Там, у Наполеона был насморк, и поэтому он не проявил себя как Наполеон. Вот, Александр, там, у него голова болела, и Александр не проявил геройства, Цезарь не проявил геройства. А ведь он же герой. И вот история, которая будет рассказывать правду об Александре, Цезаре или Наполеоне, она покажет его несоответствующим своему типажу. Это нехорошо, так не должно быть. Философски он должен всегда соответствовать своему характеру.
А если мы рядом поставим представление о том, что есть о каждом человеке у Бога некий замысел, который человек призван в жизни реализовать, это про то же самое или все-таки про другое?
Вот мне кажется, что тут вот в книге «Откровения» как раз это очень хорошее и удачное сравнение, мне кажется, там есть такое место, помните, что каждому из спасенных, из вошедших, значит, в книгу жизни, Господь дает ему камень, на котором написано его имя, которого не знает никто, кроме Бога и того, кому это имя дано. Такое загадочное место, как, ну и все в книге «Откровения», там все очень загадочное. Но как будто бы это как раз полная противоположность, потому что типаж – это то, что всем видно, то, что очевидно, и то, в чем ты попадаешь в какую-то структуру, в классификацию. А тут вот этот Божий замысел, да, вот этот вот камушек, который является знаком того, что человек исполнил замысел Бога о себе, может быть, там, не до конца исполнил, но настолько-то, в достаточной мере исполнил. Это то, чего никто, кроме Бога и этого человека, не знает. Это тайна между ним и Богом. Вот замысел Божий о каждом человеке, он уникален, он неповторим, и адресован только ему одному и никому больше. Вот, нельзя сказать, что, ну, условно говоря, не знаю, Силуан Афонский – это там, недостаточно Сергий Радонежский. Или Серафим Саровский – это достаточно Сергий Радонежский, вот прям тот же типаж, да? Ну, как Сергий и Серафим ведь вроде бы как близкий типаж, у них даже медведь у обоих был, ну, вот. А, но нет, это совсем не так, они абсолютно разные, при том, что они похожи, но они абсолютно разные.
А кто античному человеку назначает характер?
Ну, вот это сложный момент, да, ну, как бы вот какие-то врожденные особенности, да, особенности жизненного пути. Плюс тому есть ведь все-таки, не забывайте о том, что в античном миросозерцании, особенно в эпоху эллинизма, очень явственна роль Ананке, да, рок, вот, да, фатум, над которым не властны сами боги, боги тоже не властны.
Я сейчас спросил, кто назначает характер, подумал, что это вообще-то вопрос из христианской перспективы.
Конечно, конечно, потому что...
Просто он не возникал в виде античного человека.
Ну, потому что фатум – это неразумная сила.
Да, и нет того, кто может назначить.
Конечно.
То есть вопрос это вот именно из уже мышления христианского.
Да, вопрос из мышления, что мы предполагаем, что есть кто-то личностный, кто управляет всеми судьбами человеческими. Но Зевс, например, не управляет всеми судьбами человеческими, а Ананке рок стоит над ним. Да, вот. В этом смысле, конечно. И плюс тому, да, не забывайте о том, что это все, на самом деле, очень хороший вопрос, почему? Потому что это все связано с метафизикой, конечно. Античный мир как устроен? Он, во-первых, цикличен, у него нет истории в строгом смысле слова, она всегда будет повторяться, она всегда будет ходить по кругу. Вот, да, стоики мысли так, что вот он там сгорает, мир старый, и из его пепла складывается новый, проживает свой круг времен, сгорает, и из него снова складывается новый.
А тут уместен вопрос... Как это эмпирически выглядит? Это в жизни одного поколения мир меняется? Или это некое такое большое обобщение, что вот мы живем в некотором эоне, этапе, которому однажды пройдет конец, мы его не увидим, наши дети, внуки тоже, может быть, не увидят, но так будет рано или поздно.
Да, да, именно так. То есть это вот такие большие-большие вселенские обороты, там они могут там длиться тысячами лет, но все равно рано или поздно...
Ну, цикличность.
Рано или поздно все обернется снова, и снова будет Цезарь, и снова будет Цицерон, и снова будет Александр. Поэтому, собственно, на самом деле, не так важно, что они там сказали или сделали. Все равно в следующем обороте снова будет то же самое. Снова, ну, просто может он будет не Александр, может он будет Василий или еще кто-нибудь. Разница-то.
Светлый вечер. На радио Вера.
Петр Пашков, кандидат теологии, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот я так тихо и сапой слово «личность» произнес. Вообще, это очень важный вопрос. Часто говорят, что античность личности как понятие, как категории, как явление не знала. Вот что это значит? Как это расшифровывается? Почему это верно?
Вообще, да, личность – это понятие, которое может быть в очень разных, так сказать, прости господи, дискурсах.
Ну, его можно по-разному определять.
Да, его можно очень по-разному определить. Да, есть там, скажем, попытки богословского определения понятия личности, там, лично у меня периодически вызывающие определенный скепсис. Да, есть психологическое понятие личности, социальное понятие личности. Есть понятие личности в философском смысле, как вот, ну, в философии, там, 20 века очень активно развивавшаяся, да, там, Мунье какой-нибудь, да, там, Бердяев и все вот это вот. В конечном итоге, если мы попробуем вывести из них, ну, некую такую, ну, общую компоненту, что мы подразумеваем под личностью, когда произносим это слово в обиходном контексте, скажем так, да, мы подразумеваем под личностью неповторимое, уникальное, да, бытие, уникальное и неповторимое, жизненный путь, да, набор качеств, отличающих его, и субъектность, да, такую вот уникальную и неповторимую. То есть главное качество – это вот то, что это что-то единственное в своем роде и вот неповторимое. Да?
Ну да.
В этом смысле, конечно, античный человек личности не знает по причинам, которые как раз мы вот только что описывали, да, по причине того, что он связан во многом вот этим своим типажом, этим своим характером. Вот, во-первых. А во-вторых, потому что, да, он живет в мире, в котором действительно субъектность его вторична. Он живет в мире, в котором вот доминирует вот это вот начало космического закона. Греки, они очень очарованы вот этой мыслью о законе. Вот, и римляне, конечно, тоже римляне, уж тем более любят законы, да. И вот этот закон, он над всем этим господствует на самом-то деле. Закон природы, закон рациональности, он всем этим управляет, все, что есть в мире, человеческой деятельностью, абсолютно всем. В этом смысле античность не знает личности, потому что она стремится не к тому, чтобы вырабатывать уникальную, неповторимую индивидуальную фигуру, а для того, чтобы вырабатывать что-то, что будет встроено в систему. Дальше все зависит от того, какую мы подразумеваем из грани античности. Античность ведь это не единый феномен. Это там есть философия античная, есть там Римская империя. Вот, да,
я вот как раз хотел спросить, вы некий общий тезис говорите о том, что античность в этом смысле не знала личности. А приведите, ну, 2-3 примера, на каких текстах, авторах, явлениях мы это видим, чтобы это почувствовать.
Да-да-да, вот как раз очень, да, это очень ярко и выразительно, ну, самые яркие, да, это примеры, ну, философия, понятно, да, там, Платон, известно, да, что он величайший философ античности, может быть, вообще величайший философ в принципе как таковой, но Платон же одновременно с этим и, ну, простите, теоретик определенной тоталитарности, да, государство Платона, но как бы и утопия, и антиутопия в зависимости от того, с какой стороны на него посмотреть. В государстве Платона точно нет места ни для какой личности. Вот, оттуда
ни
даже...
для какой личностности.
Да, да, вообще ни для чего этого нет. Потому что помните как раз в государстве Платона что есть? Классы вот эти, общественные страты, и нет ничего индивидуального. Даже родительство деиндивидуализировано, даже воспитание детей деиндивидуализировано, даже любовь деиндивидуализирована, потому что без этого невозможно выстраивание системы, которая будет функционировать без преткновений внутренних. И важно отдавать себе отчет в том, что государство Платона – это, ну, просто полис, доведенный до своего логического предела. Полис, он и должен быть устроен так. В полисе твое личное должно быть вторичным по отношению к общему. Лучший образ полиса, знаете, как греки в бой идут, фалангой вот этой, да? В чем сила фаланги? В том, что она существует как единый организм. Вот этот строй, да, у них огромные эти щиты, очень тяжелые, очень длинные копья, и если один человек выпадет из этого строя, то он будет абсолютно беззащитен и беспомощен с этим вооружением. Оно бесполезно вне строя. Но пока они единой стеной выступают, прикрывая друг друга и разя этими копьями в несколько рядов, они неуязвимы, они вселяют там страх в персов. Потому что они действуют как единое целое. Они выступают на народном собрании как единое целое. И если человек выбивается из этого, тогда отвергает полисных богов, не почитает богов, которых почитает полис. Что с ним делают? Его, как Сократа, приговаривают к смерти. Потому что Сократ, как раз в отличие от Платона, надо сказать, вырывался из этой общей структуры. Он был один сам по себе такой вот. Вот Сократ был личностью, и поэтому дело кончилось тем, что его отравили. Платона никто не травил, прошу прощения. Вот. И другой пример, да, это вот у Марка Аврелия есть замечательное, да, в его этих размышлениях наедине с самим собой, кто выражение стоической философии. Стойки ведь как мыслят? Что весь мир есть Бог. Не личностный бог, а вот вся эта громадная совокупность, включая каждого человека, составляют все вместе единое божественное тело, которое повинуется единому божественному закону. И что должен делать стоик? Стоик должен максимально отрешаться от своего личного. Он должен осознать себя вот винтиком этой бесконечной громадной машины, говорим мы на языке современности, а в античный человек говорил, должен чувствовать себя органом этого громадного космического тела, членом его, да? И вот в этом, в этой вот огромной вселенской махине затеряться, почувствовать, что ты сам не существуешь, существует лишь прекрасная гармония целого. Говорит, тебе плохо, ты страдаешь, но помни в этот момент о том, что ты находишься перед лицом космоса, и космос в целом прекрасен, и твое индивидуальное мелочное страдание нужно для того, чтобы формировать эту общую гармонию. Условно говоря, простите, это постановка вопроса там, про какую-нибудь слезинку ребенка, как у Достоевского, просто немыслимо. Что значит нельзя строить мировую гармонию на слезинке ребенка? Ее надо строить на слезинке ребенка. Если дети плачут, значит, так и надо.
Да, ну понятно, да, что вопрос о слезинке ребенка мог сложиться только, опять же, внутри христианской перспективы. Но вот тогда в этой связи вопрос. Принято считать, так говорить, что чтобы могло возникнуть представление об вот этой уникальности человеческой личности, нужна была идея Бога личности. И ее дает уже Ветхий Завет. Вот уже в Ветхом Завете Бог есть личность в том смысле, что Он есть некто, и Он есть причина самого себя, и с Ним можно быть в отношениях, к Нему можно обращаться, молиться, Он благодарит, вернее, Его благодарят, Он гневается, Он любит и так далее. Главное, что с Ним можно быть в общении. Но это Ветхий Завет. А что в этом смысле добавляет к вот этому представлению о человеческой личности, уникальности Новый Завет?
Ну, Во-первых, конечно, я бы не стал так просто говорить, вот это Ветхий Завет, да, потому что на самом деле Ветхий Завет был для вот этого внешнего по отношению к нему мира, языческого мира, точно таким же гигантским разрывом, каким впоследствии был еще и Новый Завет для ветхозаветного мира, да, то есть... Мы просто настолько сильно уже привыкли к нему, нам это уже не кажется поразительным, потому что вот если христиане все-таки не все в мире, то уж ветхозаветная схема восприятия Бога, она уж точно лежит в голове, ну, абсолютного большинства людей, с которыми мы можем поговорить. Понятно, там есть люди, с которыми поговорить не можем, представители там совсем иноязычных, инокультурных для нас там каких-то мест в мире, да, но вот все, кого мы знаем, они все так или иначе в этом ветхозаветном пространстве сформированы. Вот. Но а христианство, конечно, приносит в мир, в общем-то, две вещи. Во-первых, оказывается, что спасение мира не просто локализовано где-то, да, все-таки, ну, события Ветхого Завета, они происходят давно, они древние для любого практически читателя Ветхого Завета как целостной книги, это все равно что-то очень давнее, там, сотворение мира – это очень давняя история. Вот, Моисею, от Моисея до сотворения мира было больше, чем от нас до Спасителя, вот, да, в любом случае, как ты не считай, в годах все равно больше. А вот Новый Завет – это вот здесь вот, вот буквально только что, особенно, вот, повторюсь, в эпоху встречи христианства и античности, ну что там, 200-300 лет, да, это вот только что буквально вот здесь и сейчас было, да. Бог абсолютный, да, сотворивший небо и землю и все, что на них, да, тот, кто прикасается к горам, и они дымятся, тот, кто там, да, заставляет землю трястись, тот, кто низводит в ад и возводит и так далее, убожит и богатит, как вот в ветхозаветных этих библейских песнях, он был здесь и сейчас, был человеком смертным одновременно с этим, и не просто смертным, но и несчастным и страдающим человеком. Вот, да, античный критик христианства Цельс, такой, он пишет, что вот вы говорите, что Бог есть Логос, да мы были бы рады, мы признаем, что Бог есть Логос, покажите нам святой и чистый Логос, космический разум, космический закон, и мы его с радостью примем. А вы нам что показываете? Какого-то еврейского плотника, в которого плевали, которого били, которого распяли, и которого все бросили. И более того, дальше он говорит, у него из жил текла самая обыкновенная кровь, не божественная влага, которая течет, значит, в жилах у богов-олимпийцев. Вот, он даже, когда его распинали, он ничего не сделал. Ну вы что, вы всерьез предлагаете нам это почитать в качестве Бога? И мы понимаем, да, что Цельс, кажется, понял христианство лучше, чем некоторые даже апологеты этой же эпохи, как вот тот же Ориген, который отвечал Цельсу, как будто покажется местами, что Ориген упускает возможность сказать... Ну да, так и есть, мы именно в это и верим. Ты только что понял, но мы поэтому и верим, что это так было. Вот, да, то есть это Бог не просто личность.
Такое
вот
тертуллиановское, что это абсурдно, поэтому достойно веры.
Конечно, да, конечно. В этом смысле Тертуллиан, мне кажется, вот эту мысль лучше схватывает.
Я, кстати, вот знаете, когда вы это говорили, я вспомнил, что этот троп, правда, вне связи с Цельсом, очень любил митрополит Антоний Сурожский, говоря, и он как раз-таки его, вот, может быть, сделал то, чего можно было бы сделать Оригену, но вот митрополит Антоний в этом смысле, в кавычках, додумался, что если бы мы придумывали себе Бога, мы бы придумали героя, который всех побеждает. А то, что мы знаем о Боге оплеванном и потерпевшем по человеческим меркам поражение, именно и указывает на то, что это по-настоящему Бог, и Он воскрес. То есть мы можем верить в Него именно как в истинного Бога, потому что придумать его наш мозг был бы не в состоянии, наш разум был бы не в состоянии. Но раз мы все-таки в него верим, то это показывает, что это могло быть только правдой.
Да, потому что это противоречит, так сказать, здравому смыслу.
Да.
Вот, и в этом смысле, да, то есть эта личностность Бога, она оборачивается тем, что у Бога есть не только личность, так сказать, в возвышенном смысле слова, но и, если позволите, да, такое овеществление метафоры, да, но у него есть и лицо, и причем это лицо, в которое вот в буквальном смысле слова оказалось можно ударить римскому солдату. Да, и Да, это, так сказать, личностность Бога выражается в том, что есть лицо, которого он, как мы поем на Страстной неделе, не отвратил от самозаплеваний. Вот это, да, как бы совершенно новый взгляд на личность, да, вот это вот такая личность, прям вот дальше некуда.
Вот у Семёна Людвиговича Франка в одной из работ есть такой параграф, называется «Религия личности». Это, конечно, про христианство. И он там как раз-таки на эту тему высказывается, что принято считать, говорит он, что мы, когда говорим, что христианство – религия личности, мы имеем в виду, что мы верим в личного Бога, а не вот в некий безличный абсолют, как на Востоке. Но как бы это не то, этого мало, говорит Франк. Почему христианство – религия личности? Потому что Бог стал человеком. Потому что мы знаем, что мы не просто верим в Бога, мы верим в Иисуса Христа, который ходил по земле, который пил, ел, который был таким же, как мы, во всем, кроме греха.
И вот тут, знаете, есть еще один момент, что Христос принципиально не вписывается как раз в вот эту систему типажей. Потому
интересно,
что,
да.
Да, вот об этом Аверинцев пишет довольно красноречиво, у него есть работа «Почему Евангелие не античная биография?» Потому что да, там Евангелие от Луки написано похоже на античную биографию, но оно постоянно обманывает ожидания читателя, который привык к античной биографии именно потому, что образ Спасителя не может быть соотнесен ни с какой классификацией. Ну кто он? Царь? Завоеватель, законодатель, мудрец, пророк, вот он евангельский, он постоянно обманывает ожидания от любого типажа. Он абсолютно парадоксален в этом смысле, да, при этом абсолютно последователен, то есть это не какой-то шизофренический набор случайных каких-то сцен и слов, да, это абсолютно целостный образ, который при этом не поддается никакой обычной человеческой классификации. Поэтому так вот, когда создают исторического Иисуса, всегда нужно от него отпилить что-то из того, что есть в Евангелии, чтобы подогнать его под какой-то историчный вроде бы как типаж как раз. Поэтому да, это вот как бы абсолютно эталонная личность, именно еще и в том смысле, что не поддающаяся классификации, конечно.
Вернемся к этому интереснейшему разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Петр Пашков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Петр Алексеевич Пашков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии. Мы продолжаем этой программы цикл бесед, которые на этой неделе, напомню, в «Светлом вечере» у нас выходят и посвящены теме встречи античности и христианства. Эту тему мы назвали «Иерусалим и Афины». Я в каждой программе вспоминаю, что у Льва VI была работа «Афина и Иерусалим». Ну и эта мысль Тертуллиана сегодня же упомянутого о том, что если у нас есть Иерусалим, то есть откровение, нам уже не нужна греческая мудрость, античность, философия. Но мы в этом смысле и с Тертуллианом, и с VI не то чтобы спорим, а как бы говорим, что все сложнее.
Все не так однозначно.
Все не так однозначно. Знаете, я о чем подумал, когда вот в прошлой части программы мы про эту смену парадигмы человеческой говорили. А в одной из своих работ Мартин Бубер, такой немецкий философ, экзистенциалист, и тоже персоналист, конечно же, автор философии, богословия и диалога, приводит некоторую попытку дать обоснование, что такое вот все, что мы называем экзистенциальная философия. А это близко к тому, о чем мы говорим, когда человек сам для себя некие вопросы, проблема. И вот Бубер говорит, что сменяются в мировой истории эпохи. Бывают эпохи гармонии, а бывают эпохи, ну, если угодно, какой-то бездомности человеческой. Вот именно в эти эпохи бездомности человек для себя становится проблемой. Вот как кажется, в античности человек сам для себя не был проблемой. Я часть космоса, я в него погружен. Я вот, если соответствую этому общему, то все хорошо. А именно христианство говорит, порождает в человеке вопрос: а кто я, а зачем я, а может быть, я не туда, и в конце концов, а в чем смысл жизни? Может быть, не такими словами, потому что смысл жизни – категория очень поздняя и уже такая очень модерновая, но, в принципе, христианский экзистенциализм возводит едва ли не к экклезиасту, а уж у Августина, начало его исповеди, с этим вопросом: «Ты создал, Господи, нас для себя, и не успокоится сердце наше, пока не встретит тебя, пока не вернется к тебе». Значит, беспокоится сердце, должно успокоиться. Вот это могло появиться, как кажется, только в свете христианского откровения. Но тогда получается, что христианство принесло с собой какое-то беспокойство?
Мне кажется, не совсем так. Мне кажется, что скорее мы можем говорить о том, что христианство пришло в мир в тот момент, когда это беспокойство появилось. Попробую пояснить, что я имею в виду. Мы, конечно, вспоминаем Августина всегда, да, и мы говорим о том, что это вот, да, его вот эта автобиография, исповедь, да, и аналогичные тексты, создаваемые там Григорием Богословом, не такие несравненные, да, вот по своей мощи своего автобиографизма и накалу, но тоже очень напряженные, да, вот его автобиографическая поэзия. Мы говорим о том, что это характерно христианские тексты. Но в эту же эпоху попытки автобиографии и очень напряженный личный поиск осуществляют не только христиане. Там, да, вот Юлиан Отступник, современник Григория Богослова, на нем можно много всего сказать плохого, наверное, да, вот, но совершенно несомненно, что его языческая религия была типологически совершенно не такой, как языческая религия бесчисленных поколений этих самых классических греков и римлян. Потому что это был плод его личного выбора, его личного поиска, очень напряженного поиска, его личного избрания, да, и для него это был вот как бы... Он в язычество свое уверовал так, как христиане веровали во Христа, на самом-то деле, да, конечно. Он, так сказать, очень по-христиански подошел к язычеству, да. В отличие от нормального классического древнего язычника, который не ломает никаких общественных структур, он просто в них живет. Язычество – это нормальная вера, которая передается из поколения в поколение для них. Да? Вот. И Либаний, например, да, ритор античный, такой классический оппонент христиан, один из последних, его называют одним из последних эллинов, по одной из версий учитель Иоанн Златоуста, да, он тоже, он пишет свою автобиографию, у него большая автобиографическая речь. Она, конечно, не такая, как исповедь Августина, но там тоже чувствуется вот это напряженное искание самого себя. Мне кажется, что совокупность очень разных факторов и ветхозаветного влияния, конечно, безусловно, да, вот нельзя забывать про Ветхий Завет, вот нельзя к нему слишком сильно привыкнуть.
Ну, экклезиаст я упомянул, но вот да, это да, все да, суета.
Вот, да, 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 и вот это вот... Ну,
как
да,
жить в этой суете.
Да, как жить, да, вот. Восточных каких-то элементов, да, потому что, ну, сейчас, да, известно, что там греческие философы эллинистической эпохи действительно были частично знакомы с элементами восточной философии, там, да, каких-то вот околобуддистских течений, что-то такое, в общем, была между ними какая-то зона взаимодействия. Вот, элементы политического характера, вот эта общая нестабильность, это вот хаотичность такая, да, кризиса III века в Римской империи, и до этого кризис времен гражданских войн перед установлением Римской империи, перед установлением режима Октавиана Августа. Все это вместе создавало вот эту атмосферу беспокойства и каких-то очень напряженных ожиданий. Эта атмосфера немножко была приглушена в золотой век Римской империи, там во втором где-нибудь веке, да, при там вот Трояне, там Марке Аврелии, чуть-чуть, может быть, попритихло это напряжение, но оно никогда полностью никуда не исчезало. Оно вызревало внутри античного мира, потому что античный мир, вот этот замкнутый, гармоничный, сам себе тождественный, круглый такой вот мир, да, не случайно говорю круглый, потому что шар, как известно, это идеальная форма, да, с точки зрения античного, значит, античной эстетики. Он когда встретился вот со стихии Ветхого Завета, со стихии Востока и просто вообще со стихией мира, да, который вот непредсказуемо не укладывается в наше прокрустовое ложа, ему уже стало не по себе, да, то есть христианство не то, что принесло в мир беспокойство, оно пришло в мир тогда, когда беспокойство стало невыносимым.
Ну, получается тогда, что для античности, раз время циклично, в принципе, невозможна была идея истории, и тут Николай Бердяев в своей книжке «Смысл истории» на это обращает внимание, что все начинается в этом смысле с евреев Ветхого Завета, когда возникает идея линейности конца и времени, которое к чему-то идет, к чему-то ведет. И вот еще один водораздел. Мы, может быть, так об этом сильно не задумываемся по жизни, о смысле истории, но вообще-то мы все живем именно в историческом времени. Мы понимаем, что куда-то все ради чего-то все это движется. Тоже получается, это для вот такая постановка вопроса для античности была не характерна.
Ну, можно посмотреть на то, как устроены античные истории. Да, могут быть истории древние, большие истории, да, например, Геродот, который рассказывает, откуда есть пошла эллинская земля. Вот. И мы видим, да, что такая история, она неминуема. Во-первых, она очень сильно легендаризирована, она не очень критична, а во-вторых, она очень подчинена вот этой логике типажа. Она неминуемо ей подчиняется. Например, да, полководец готовит бойцов к бою, ну, это больше для Фукидида характерно, но тем не менее. Готовит он бойцов к бою, обязательно он будет у историка говорить речь. Вот у Фукидида прям очень характерно. Обязательно говорит речь. Афинский полководец говорит речь, спартанский полководец говорит речь. В тех случаях, когда, ну, явно он никак не мог знать, что он сказал, этот самый полководец. Но это речь представителя типажа там. Жестокий вояка, без страха и упрека, готовящийся к бою с превосходящими силами противника. Изнеженный юнец, которого поставили командовать армией, который уверен в своей победе. Вот такие тексты, они обязательно написаны по всем канонам риторики, по всем правилам, как если бы нейросеть их сгенерировала. Знаете, вот в этом смысле нейросеть абсолютно идеальный античный историк. Идеальный, вот какой-нибудь DeepSeek или GigaChat.
Интересно.
Мне давно в голову пришло, да, что вот именно модель обучения нейросети, то есть загнать в нее огромное количество образцов и заставлять ее воспроизводить что-то похожее на эти образцы, это абсолютно античный метод обучения. Античный писатель должен был быть именно таким. Вот, у него просто не всегда получалось. Он был лучше своего воспитания обычно. Хороший античный писатель. Вот.
Надо было нейросеть назвать какой-нибудь Фукидид.
Да, 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 люди просто не думают, а надо вообще-то думать, конечно, абсолютно, да, чат Геродот, как было бы хорошо. Вот.
Дип-грек.
Дип-грек, ну, прекрасно же.
Дип-грек. Так что красиво, надо запатентовать.
Да. Вот. В общем, да, и вот повторюсь, даже Фукидид, он обычно считается самым таким историчным из греческих историков. Он пишет о событиях, которые он видел своими глазами, но даже их он подгоняет под эту свою театральную типизированность. А если он пишет о событиях, которых он не знает сам и которые происходили давно, все, критика источников, это все очень сложно, это непонятно, как это делать. И они этим особо не занимаются. Я не скажу, что они совсем этим не занимаются, это было бы огрублением, упрощением. Но все равно им это так не важно, как это важно потом христианским историкам. И вот когда мы после этого смотрим на Евсевия Кесарийского, мы неожиданно видим совершенно другую историю. Совершенно другую историю во всех смыслах этого слова, так сказать. Потому что про историю Евсевия один исследователь 20 века прям даже так и написал, что когда на нее смотришь в первый раз, складывается впечатление, особенно после античных историков, что это вообще не готовый текст, это подготовленный такой черновик, собрание материалов. Почему? Да потому что у Евсевия страницами и страницами, главами и главами идут, например, цитаты из первоисточников. И он по ним выстраивает свою историю. То, чего не приходит в голову никому, да, ну, у Фукидида есть там какие-то договоры немножко, да, у Геродота тоже есть какие-то документальные свидетельства немножко, но у Евсевия вся история построена на этих документальных свидетельствах. И на цепочке их передачи, откуда он это взял, где он нашел этот текст, в какой библиотеке он его брал, он рассказывает иногда, да, вот, откуда, где там, в какой церкви до сих пор читается это послание, в какую церковь он ездил, где до сих пор лежит первая рукопись того самого послания апостола Павла, вот оно, послание Павла к Коринфянам, вот он в Коринфе лежит, я его видел, допустим, не помню, там, если про Коринфянам говорит ли он так, но про что-то он такое там, кто-то из писателей, которых он цитирует, говорит, что он был в Коринфе и видел рукопись послания Коринфянам. Почему это для Евсевия так важно? Потому что для него история церкви, он это прямо проговаривает, это история того, как сохранялось божественное откровение, как, его, как оно открылось в лице Господа Иисуса Христа, как он передал его апостолам, и как от апостолов оно дошло до времен Евсевия. И поскольку это, ну, божественное откровение – это то, что имеет абсолютную значимость, это то, от чего зависит не просто жизнь и смерть, а вечная жизнь и вечная смерть каждого человека, сохранить его в точности – это принципиальный момент. И истории каждого человека, который участвовал в этой великой цепочке от Христа до Евсевия, от Евсевия и дальше, и вперед, и вперед, и вперед, и вперед, в толщу веков, сохранить эту историю в целости и сохранности без добавлений, без убавлений, без типизации, потому что типизация – это вот наша человеческая додумка. Это принципиально важный момент, потому что от этого зависит жизнь и смерть. Это вот принципиально, что-то такое, чего ты сам не восстановишь. Платоновскую философию можно восстановить, если она будет утрачена, мудрец восстановит ее, потому что она не придумана с точки зрения греков Платоном, это просто общие мировые космические законы, на которые Платон посмотрел и увидел их. Мудрец их увидит и без него. А божественное откровение, никто тебе его заново не придумает. Если запереть человека в пустой комнате и дать ему в руки Ветхий Завет, он воплощение Господа Иисуса Христа не придумает. Вот хоть он убьется, не выдумает он его целиком, Евангелие, если он не будет самовидцем или хотя бы не получит свидетельство от самовидцев этого всего. Поэтому, да, конечно, история, как наша современная история, как попытка... всегда может быть несколько неточная, да, всегда обреченная на условность определенную, да, никогда не математически точная, но все-таки стремящаяся к тому, чтобы узнать, как было на самом деле, это, конечно, абсолютно христианское изобретение, потому что только для христиан разница между реальностью и вымыслом стала не просто важной, а вот такой вот, чтобы помирать за нее, за эту разницу.
Это как-то еще кажется связано с тем, что христианство историческая религия, которая стоит на конкретных исторических фактах, и не случайно даже в символе веры, не просто распятого, в распятого мы верим, распятого при Понтийском Пилате, вот в это время, вот в эту эпоху, вот там был такой исторический персонаж. Я помню, по-моему, это Льюис, Клайв Стэплз Льюис тоже об этом любил писать, что можно ли посмотреть на христианство как на одну из версий мифологии? Ну, можно. С той принципиальной разницей, что греческие боги, неважно, где и когда они жили, человек верил в богов вообще, но никто не претендовал на то, что он знает, в каком году Зевс что-то делал. А христианам именно это важно, что именно вот в этом году, в это конкретное географическое место пришел Бога-человек, и вот на этой горе он был распят. Мы верим не вообще в Бога, мы верим в факт, о котором есть свидетельство.
Да, ну, в общем и целом, да, как бы вот если условно в определенное утро, в определенное воскресенье не нашли какие-то иудейские женщины пустую гробницу, то тщетно вера наша, станем есть и пить, ибо завтра умрем. В Новом Завете это прямо так и сказано, что вся наша вера зависит от одного конкретного события. Если оно было, то наша жизнь оправдана. Если этого события не было, то ничто не оправдано, да, нет никакого ни в чем смысла. И это очень четко и ясно проговорено, и действительно, да, это определяет историю. Поэтому Марк Блок в своей знаменитой «Апологии истории» начинает с того, что говорит: христианство – это религия историков. Потому что, да, ну вот еще немножко филологов добавлю от себя. Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Петр Пашков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вы знаете, мы о многом поговорили, я бы вот о чем хотел спросить. Меня действительно мучает вопрос часто. А мы вообще можем себе представить, почувствовать, как мыслил древний грек? Не получается ли так, что мы настолько уже христиане, мы настолько, ну, в широком смысле слова, люди западной христианской культуры, я это имею в виду, что то, как грек чувствовал, мыслил, ну, мы не можем к этому подступиться. Мы можем об этом знать, мы можем как бы об этом читать, но вот... вообразить и пофантазировать, а вот как каково бы это было, жить без истории, в цикличном времени, с богами, которые просто супермены. Вот как-то кажется, что это какая-то противоестественная, контринтуитивная операция для нашего мышления и воображения. Я думаю, что вам, как человеку, много погруженному в античные тексты, в античную культуру, как исследователю, приходилось пытаться вот так вообразить себя древним греком. Получалось?
Конечно, вот тот же самый Марк Блок, про который мы только что говорили, он говорит, что очень наивная такая мысль, романтическая, что вот, да, человек не меняется, что человек остается постоянным во всех ситуациях. Конечно, люди прошлого, говорит он, мысли по-другому и не так, как мы. Конечно, изменилось настолько многое, что даже практически антропологически мы немножко разные существа в каком-то смысле. Но дальше он делает оговорку и говорит, но это не значит, что мы совсем не можем их понять, потому что предположение, что мы вообще не можем их понять, что мы изучаем их так же, как изучали бы мышей или муравьев, абсолютно чуждых нам, да, вот, ну, мы не можем проникнуть во внутренний мир муравья, не знаем даже, есть ли у него какой-нибудь внутренний мир, было бы тоже неправильно, потому что тем самым мы бы полностью отрезали себя от возможности что-то вообще о них сказать. Мы всегда вынуждены достраивать что-то за героев прошлого. И лучше, чтобы мы делали это сознательно, сознавая там все недостатки, все условности этого процесса. И вот в этом смысле, да, конечно, мы не можем полностью понять не то, что античного грека вне христианской культуры. Я боюсь, что мы даже русского крестьянина рубежа 18-19 веков не можем понять в полной мере, мы не можем помыслить, как он. Мы можем более-менее представить себе, как он мыслил, но мыслить сами, как он, мы не справимся. Это будет какой-то очень глубокий психологический эксперимент для нас. Вот. Если мы пытаемся это сделать, получится, скорее всего, ну, какая-то карикатура.
Пародия, да.
Пародия, да. Пародия. Поэтому, да, конечно, мы в полной мере не можем так мыслить, как они. Другой вопрос, что мы можем отрефлексировать их отличие от нас. Мы не можем погрузиться в их шкуру, да, но мы можем увидеть, где мы от них отличились, где мы от них отошли. Наверное, вот так.
Просто кажется, что, продолжая вашу мысль, мы можем пытаться воображать себя древними греками только путем отрицания в их опыте того, что есть у нас. Вот, то есть мы начинаем с категории времени и Бога личности вечного, вот мы от них отталкиваемся, а теперь говорим, а представим, что их нет. И вот тогда мы можем приблизиться к этому опыту.
И, собственно говоря, поэтому, надо сказать, это никогда не будет как у них, потому что да, античное миросозерцание – это миросозерцание невероятно консервативное. Это не то, что ты сам себе придумал. Вот, да, это тоже важная мысль, которую сложно нам уложить в голове, что, потому что на протяжении даже значительной части христианской эпохи было не так, да, что христианство – это то, что выбирают сами по личному избранию. А язычество, античное язычество, я там не возьмусь сказать про вавилонское, я ничего не понимаю, ничего не знаю про вавилонское язычество, но классическое античное язычество – это просто религия, которая есть во всем том, что ты делаешь в обществе. Там, присяга афинского гражданина, в нее входит народное собрание, я никогда не буду вредить полису в народном собрании, я буду стоять в одном строю и никогда не предам товарища по оружию и не брошу своего священного копья, копье тоже священное, и полис на богов я тоже буду всегда почитать. Это все абсолютно единый процесс. Вот он в хоре на священном празднике, он в народном собрании, он в строю с копьем, он как бы это единое, нерасчленённое нечто, да? А христианство, оно подразумевает личный выбор и личную ответственность. Судим перед Богом будет там, да, не народ, да, а отдельный человек. Поступил ли он правильно, да? Веровал ли он право, вот, был ли он перед, ходил ли он перед Богом или не ходил он перед Богом, а не народы и государства. Народы и государства – это важно, ценно, здорово, оно тоже формирует личность. Личность, она, если от нее счистить все, так сказать, черты своего времени, своего народа, своего всего, тоже получится что-то странное, кадавр какой-то. Но все равно судимо перед Богом бывает личность, вот, а не общественный класс, не раса, не пол, не так далее. Вот, поэтому я это к чему? К тому, что если мы себе попробуем поиграть в то, что мы греки, отменив в своем сознании элементы христианского мировоззрения, это будет парадоксальным образом, даже если мы приблизимся к языческому миросозерцанию, это будет вопиюще противно тому, что нормальный язычник бы сделал. Нормальный язычник не рвет с традицией для того, чтобы, значит, стать более архаичным. Он так не делает, он живет, как все живут.
Мне кажется, в этом есть какой-то момент еще в том, что мы говорим такой, ну, если угодно, апологетический, потому что иногда приходится слышать слова о том, что, ну, вот много же было в разных религий, и христианство одна из них, и у античных были боги и так далее. И тут, конечно, большая тема, о которой мы сегодня говорим, о разнице языческой и христианской религии, но я просто вспоминаю, почему вот я об этом сейчас вспомнил. Мне рассказывали про одного профессора, не помню, как его зовут, такого, который всю жизнь изучал именно античную религию, как историк, как исторический филолог и так далее, как историк культуры. И он в какой-то момент, будучи уже зрелым человеком, оказался в Индии и наблюдал там какой-то местный народный праздник, тоже связанный с, не знаю, с какой конкретно местной религиозной традицией, но вот такое буйство людей, когда вот это в наше время, сейчас, люди бросались там под повозки в религиозном экстазе, совершали такие вот чудовищные, как бы нам показалось, действия, находясь в каком-то, ну, вот религиозном процессе. И тогда этот профессор сказал, вот не посмотрев на это, мы не поймем, что такое античная религия. То есть надо всем, кто ей занимается, вот на такие верования народные посмотреть, чтобы прикоснуться к какому-то духу того и увидеть всю колоссальную разницу между античной религией и христианством. Еще почему об этом говорю? Потому что вот в сознании же человека непогруженного есть античность как нечто вот единое. И мы тоже так обобщаем. Но вообще-то античность знает религию поэтов, религию философов и религию народа. Это, в общем-то, три разные религии даже по наполнению.
Да, безусловно, конечно. Вы знаете, это мой любимый казус про римскую религию и греческую, ведь она же тоже очень разная. Что любит грек в религии? Ну, очень утрируя. Ну, что любит грек? Он любит, чтобы когда произошел обряд, боги ответили. Листики какие-нибудь там пошуршали, птичка прилетела, гром бы грянул. Ну, что-нибудь вот такое, чудо какое-нибудь, маленькое, но чудо. Чего хочет римлянин, когда совершает свои обряды? Чтобы боги, ну вот ради бога, ничего не трогали. Суть любого римского обряда в том, чтобы боги не вмешивались, чтобы они не гремели, не посылали птичек, ничего, потому что если они вмешиваются, это как, все очень плохо. Интересно. А при этом богов очень много. Римская религия, она, ей не свойственна, на самом деле, вот все эти большие поэтические божества с нарративами. Это все у греков они берут и адаптируют под себя. Но настоящая римская религия, исконно-посконная, это, знаете, 12 сельскохозяйственных божеств, отвечающих только за проведение борозды. Вот пашет пахарь, и есть Аратор, божество проведения борозды, в одну сторону, и Об-Аратор, божество проведения борозды, в другую сторону. Вот, и еще десяток между ними, между тем, как ты провел борозду в одну сторону, и тем, как ты ее повел в другую. И каждому из них приносятся малые жертвы. Они очень небольшие, там, каплю воды вылить на Ниву, там, еще что-нибудь такое. Но вот в этом, вот, да, римская религия. Вот, просто как иллюстрация к тому, о чем вы говорите.
А вот религия поэтов, философов и граждан как различались?
Ну, религия поэтов отличалась тем, что в нее никто никогда не верил, ну, в обозримое время, во всяком случае. Да, религия поэтов – это занимательные истории, которые служат материалом, топливом для всего остального в культуре. Религия философов, да, это, ну, как бы в первую очередь, ну, то есть это всегда средство, материал для религии, для философа, вот, а вся остальная религия – это огромный материал для того, чтобы аллегорически восходить к умозрительным истинам, да, вот, и к мистическому опыту, к умозрительным истинам и к мистическому опыту. Философ – он мистик, античный философ всегда мистик. Не только платоник – мистик, и у стоиков есть своя мистика, и у эпикурейцев есть своя мистика, и даже у аристотеликов, хотя они из них из всех наименее мистичны. У них у всех есть свои такие вот духовные какие-то практики и упражнения. Там у Пьера Адопра это очень хорошие книги, да? Вот. То есть для него все эти религии одинаково ложны, но одинаково предоставляют материал для того, чтобы истинному философу восходить выше. Без разницы, какова внешняя форма религии. Важно то, что она доставляет истинному философу материал, да? И есть гражданская религия, функция которой состоит в том, чтобы поддерживать целостность полиса, в том, чтобы быть вот еще одной манифестацией того же вот этого воинского строя и народного собрания, а с умиранием народного собрания, с переходом армии к профессиональной армии, она становится главной скрепой, вот манифестацией общества. Что такое там большинство римских культов? Знаете, у Цицерона в «Диалоге о природе богов» там, кажется, по-моему, Котта это говорит, он понтифик, кажется, в этот момент, могу сейчас путать. Но, в общем, тот из них, кто понтифик, он говорит прямо, что «я сам понтифик, но мне бы очень хотелось, чтобы мне кто-нибудь доказал, что боги существуют. Обряды, я считаю, что надо соблюдать обязательно, я их сам провожу. Но когда я смотрю на мир вокруг себя, мне кажется, что никаких богов на самом деле нет». Но надо, религия нужна. Богов, может, и нет, а религия нужна, потому что это вот то, что полезно для манифестации единства нашего общества. Обычный гражданин, может быть, так и не мыслил об этом. Может быть, он дома знал, что богов нет, а на параде, так сказать, не знал, как у Шварца. Но вот общая мысль такая. А есть еще третья, есть еще четвертая, вернее, это именно сельская религия, народная религия, которая вот где об оратор и об оратор. И там как раз есть абсолютная, стопроцентная вера и в оратора, и в оба оратора, и в домового, и в водяного, и в овинника, и в банника, ну, на римский лад, да, понятно, что они так не назывались, но вот во всех вот этих мелких бесконечных божеств. Знаете, да, как самые живучие культы были, да, апостол Павел, помните, там идет по Фригии и пытается проповедовать местным, в городах он проповедует, обращает там, десятки, сотни людей, а там он еле-еле уговорил их не приносить ему жертвы. Помните этот эпизод?
Да.
Почему? Потому что у них совершенно другое магическое сознание. Они видят перед собой могучего чудотворца. И, конечно, они думают, что это бог. Там, вот, там. В этой народной религии там есть Аполлон с Минфией, Аполлон мышиный. Казалось бы, где Аполлон, а где мыши? Вот. Но Аполлон с Минфией – это тот, кому вы ставите, так сказать, свечку, в смысле, там, какую-нибудь кочергу или еще что-нибудь, что там ему ставят.
Знаете, вот в этой связи вопрос. Вот мы можем одинаково, в одинаковом смысле употреблять слово «вера» по отношению к вере христианской и к вере в античности, вот к вере языческой?
Ну, мы уже сейчас сказали, что просто в античности есть разные веры, да, но с другой стороны…
Я имею в виду, что мы говорим о контрасте, mm-hmm. и, наверное, то понимание веры, которую вы описали сейчас, применительно к античности, как-то что-то рельефно высвечивает в том, как иначе понимается вера уже в библейском мышлении, в новозаветном мышлении.
Ну, мы ведь и сейчас можем сказать, да, что этим типом античной религиозности тоже что-то соответствует в наши дни, да. Там государственная религия соответствует идеологии, да. Народной вот этой деревенской религиозности соответствует суеверие. Да, типа какие-то. Да,
обряды верия.
Обряды верия, да. Оно может быть очень разным. То есть это же в этом смысле, почему мы говорим, да, об обряде верии? Потому что тут и богу свечка, и черту кочерга работают абсолютно одинаково, да, с точки зрения такого миросозерцания. Религия философов тоже соответствует. Собственно, религия философов, она никуда не делась, да. Вот, там, мистериальным культом античным соответствует какой-нибудь современный New Age. Тоже ведь это все есть. То есть эти типы подхода к тому, что больше человека, они никуда не делись. Они остались, и как бы христианство лишь пришло в мир как новое что-то, оно не вытеснило все прочее собою, потому что все вот эти матрицы мышления, способы мышления, которые были раньше, они остались и частично пытались даже брать себе из христианства материал, чтобы его использовать. Другое дело, что только как христиане, имея перед собой Новый Завет, да, и там, ну, священное предание церковное, мы можем говорить о чем-то из этого как о неверном подходе к Богу, да, то есть как будто бы кажется, что не то чтобы христианство убрало неверные способы говорить и мыслить о Боге, оно как будто бы открыло единственно верное, оно не убрало то, что было, оно просто показало, что можно по-другому. Вот, как, ну, собственно, в жизни, да, не то, чтобы христиане, когда пришло христианство, люди перестали грешить. Люди не перестали грешить, люди просто узнали, что, оказывается, можно все-таки не.
Спасибо огромное. Петр Пашков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили о встрече античности и христианства. Интереснейшая, на мой взгляд, получилась беседа. И, как всегда, в конце хорошего разговора есть о чем подумать, но вот и отправимся думать. Спасибо огромное. Завтра в это же время, в 8 вечера, мы продолжим разговор на радио «Вера» про встречу христианства и античности. Напомню, мы на этой неделе про эту тему говорим с понедельника по пятницу. У нас впереди разговор более подробный о латинской рецепции новозаветного откровения. Подробно говорим о Платоне, о божественном Платоне и о влиянии греческих отцов на христианское богословие. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. Да, надеюсь, до новых встреч на волнах Радио Вера, может быть, уже прямо завтра. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.